Куда попадают некрещенные младенцы? Мнение священника. Дорога в рай. Советы батюшки Серафима. Победить тщеславие. Как номинант золотой маски борется с известным недугом. О малышах, чьи жизни прекратились во утробах матерей, помолились хабаровчане. В главном соборе города состоялась служба вифлеемским младенцам. Напомним, самые юные святые были убиты по приказу царя Ирода в первые дни после Рождества Христова. Угодники Божии считаются заступниками детей, а также раскаявшихся женщин.
Порядка 59-60 человек ежедневно в Хабаровском крае убиваются. То есть вот сейчас вот мы здесь с вами молились, а кто-то делал аборт. А может быть, и не сделал.
В результате аборта калечится и тело человека, и душа. По наблюдениям врачей, большинство тех, кто совершил подобное убийство, жалеет о них. Многих женщин заботит вопрос, куда после смерти попали их малыши. Ведь казнены они были некрещенными.
Этот вопрос заботил нашу церковь с давних времен. Допустим, Григорий Ниский, он считал, что младенцы, даже некрещенные, умершие, невинно убиенные, они все равно находятся в Царстве Небесном и действительно преображаются, возрастают в духовном плане. Блаженный Августин говорил обратное. Он очень яро ставил такую позицию, что младенцы, некрещенные, они прямиком идут в ад. Да, пусть они младенцы, пусть они сами не согрешили, но они имеют последствия первородного греха. В таинстве крещения они не мылись, не очистились. Это известно только Богу. Но в любом случае церковь позиции блаженного Августина не разделяет. Бог – любовь. Уповая на вот эту любовь, уповая на то, что и некрещенные младенцы все-таки по милости Божией как-то пребывают с Богом в Царстве Небесном.
Женщин волнует и другой вопрос. Можно ли за погибшего во утробе матери малыша молиться?
Я считаю, что молиться мы тоже можем. Любая мать своими словами. Она же понимает, что это часть ее, ребенок. И Бог тем более понимает, о ком человек молится. И молитвы нужны любой душе.
В день памяти вифлеемских младенцев-мучеников в России принято молиться и за тех, кто защищает жизнь. Среди таковых психологи, социальные работники, врачи и священники. В Хабаровском крае неравнодушные люди объединяют свои усилия. Так матерям помогают в кабинетах предабортного консультирования. Они действуют во многих женских консультациях.
Треть абортов совершается потому, что у человека нет поддержки, что его никто не обнял, не сказал. Даша, Маша, все будет хорошо. Это же чудо, это ребенок. Ну как ты? Ну вот, это твой ребеночек. Порой даже доброе слово, 20-30-минутная беседа, делают, ну, переворачивают настрой мамы, настрой семьи.
Однако в православной церкви помогают не только словами, но и делами. Так, при Елизаветинском храме работает гуманитарный склад. В нем семьи могут получить одежду, детское питание. Можно решить вопрос с жильем. Некоммерческая общественная организация «Милосердие» открыла бесплатную гостиницу для женщин, оказавшихся в трудной ситуации. Те, кто сейчас решает казнить или помиловать, могут обратиться в отдел материнства и детства епархии или позвонить по телефону Всероссийской горячей линии жизни.
Тысячи дней и ночей он молился на камне, 3 года провел в безмолвии. Помогать людям ему повелела сама Пресвятая Богородица. Память своего небесного покровителя отметил храм Серафима Саровского. Эта церковь была воздвигнута в Хабаровске 10 лет назад. Славится она не только красотой. Так священники-миряне помогают сиротам из близлежащего интерната. Запущен и совместно с храмом Иннокентия Иркутского образовательный проект. Открыты классы, в которых дети начали заниматься по программе русской классической школы. Однако дела не являются смыслом существования прихода. По словам Серафима Саровского, цель христианской жизни – стяжание Духа Святого.
Все посты, молитвы, бдения и прочие подвижнические приемы. Он это, конечно, поощрял. В своем учении говорил, все это приемы. Не ради этого должна быть, не соревновательность должна быть, не спортивное какое-то влечение и азарт в этих поклонах и во всех постах. А самое главное – это стяжание Духа Святаго. То есть это приемы, через которые мы покоряем свои страсти и умеряем свою плоть. Но теплота сердечной молитвы должна присутствовать у каждого христианина. Конечно, Дух Святой стяжается и при всех добродетелях, которые мы совершаем. Это и доброта, и отзывчивость, и чуткость, и всепрощение. Это помощь ближнему в скорбях. Во всем этом, конечно, если мы делаем ради Христа, где Господь сам говорит в Евангелии, что говорит, если стакан воды вы подали ради меня, истинно вам говорю, не отнимется награда этого человека в Царстве Небесном. Вы же на земле можете делать больше, гораздо больше, чем стакан воды. Да, руку человеку подать пожилому, где-нибудь переходя улицу, это уже стяжаешь ты благодать. Чтобы почитали старость, почитали родителей. А пятая заповедь, мы знаем, так и говорит. Почитай отца и мать твою, и будут долгие счастливы дни лета живота твоего. Видите, какая простая связь. Хочешь жить долго и счастливо? Почитай родителей своих. Ублажаем во всем. А преподобный Антоний говорит, что даже в безумии, когда стар твой отец, и будучи в безумии, говорит, ты должен все ему прощать и ублажать. Самый короткий путь – это путь милосердия, путь доброты.
На торжество из разных концов города приехали гости, священники, миряне. Правящий архиерей поздравил хабаровчан с праздником и пожелал Божьей помощи в трудах на благо церкви и Отечества.
Спасибо, Господи, за молитвы совместные. Спасибо, Господи, храни Господь всех.
Тщеславие, наверное, это моя самая большая проблема.
Почему я все еще не женился?
Нарцисс такой, поэтому не понравился ей.
Сравнивают с молодым Меньшиковым в Покровских воротах. На его спектаклях люди аплодируют стоя. Знакомьтесь, номинант самой престижной российской театральной премии «Золотая маска». Актер, режиссер Виталий Федоров. Бывший атеист, сейчас слушатель Хабаровской духовной семинарии. На счету Виталия Федорова почти три десятка ролей в Хабаровском театре юного зрителя. Был он и богатырем из сказки о мертвой царевне, и фашистом Гансом, и Николенькой в спектакле «Детство» по одноименной повести Льва Толстого. Однако прежде чем стать актером, брался изучать точные науки. Закончил физико-математический факультет, а уж потом поступил во Владивостокскую академию искусств. Там и встретил свою любовь.
Вообще, если есть, это ваша любовь. Почему я все еще не женился?
Я вообще не знаю.
Расскажи про мою красоту.
Да, она тогда была на 20 килограмм больше. Просто у нее был стресс после учебы. Она только начала. Она жутко трескала, и она была такая пухлая.
Он сейчас фотографии смотрит, говорит, я не мог.
Я не мог тогда влюбиться. В том-то и дело, это все вот вопреки. Я не должен был влюбиться. Тот, каким я тогда был, я вообще не должен был влюбиться. Божий промысел.
Виталий был старше Насти на 2 курса. Познакомились они не во время лекции или репетиции. Встреча произошла в общежитии.
Я шла посуду мыть. Он идет, поздоровался, все. Вот и познакомились.
Нет, я уже вечером пьяный стоял у нее на коврике и говорил, что она жена моя будет.
Да, я согласилась.
Потом она меня отшила. Я тогда мерзкий был. Мерзкий типок был. Плохо вел себя, был плохой, много пил, много матерился. Вот. Ну, я всегда был такой нарциссист. нарцисс такой. Поэтому не понравился ей. Это было далеко, давно еще до церкви.
Но потом почему-то влюбилась. Я долго не могла понять. Потом поняла, что мне он понравился. Ну, увлеченностью своим делом. Он очень, ну, любит вообще работу. И когда вот глаза горят у него.
Возникли серьезные отношения. Однако Настя красивой сцены предложения руки до сердца так и не увидела. Все вышло просто.
Мы просто шли на рынок мимо дворца бракосочетания. И официально, ну, мы так считаем, что дата начала наших отношений – это 5 ноября. Мы проходили мимо дворца сочетания. Бракосочетание. Он говорит, пойдем посмотрим. Смотрим, на 5 ноября можно.
Виталий и Анастасия вместе 12 лет. У них дочь и сын. Мечтают о третьем ребенке. Всегда летишь да гладь в отношениях.
По-разному было. Слава Богу, все даже гладенько. Но это благодаря ей. Потому что я-то вспыльчивый, вредный.
Причем он сказал, мне не нужна жена истеричка. Я как-то стараюсь себя сдерживать, а он не старается.
Я стараюсь, ты не знаешь, как я себя там веду. Вот, я дома сдерживаюсь. Вот, просто, ну, у меня иногда импульсивный человек, и у меня иногда бывает зашкаливает.
Жарко, пацан.
Вот. Ну, это благодаря ей. Просто я не знаю, за что меня так Бог любит, что мне дал вот Настю.
Разговоры. Мы как-то сразу начали. У нас не бывает так. Очень редко бывает, что... Спалил, забрал кружку с кофе, хлопнул дверью.
Это недавно было. К спектаклю готовились, да.
Вот такое бывает очень редко.
Супруги – актеры, играют в одном театре. Есть ли профессиональная ревность?
Может быть, оно бы и было, если бы не было детей. Потому что это не главное. Профессия. Мне было с ней очень хорошо дома. Я вышла на работу, ей было 1.5 года, и мне с ней было очень хорошо. Я не хотела на работу. Виталий больше в разъездах, гастролях и так далее. Он больше занят в театре у него. Все там лучше идет.
Профессия это строится на вот этом...
На эгоистическом.
Да, это строится на самолюбии, потому что ты должен быть лучше, ты должен быть там, ну, ярче, ты должен быть лучше других. Поэтому культивируются и формируются одни качества. Когда появляется семья, то ровно наоборот, противоположный.
На сцене Виталию нередко приходится изображать любовь. Есть ли опасность заиграться?
Вот тут, наверное, и случается у артистов вот, распадание семьи и все, потому что они заигрываются. Потому что, ну, как там Иоанн Крестьянкин говорит, как не пускать грех до эмоций, потому что там ты с ним уже не справишься. Есть прилог, ну, ты сначала ты пускаешь это в свою осознанность. Ты начинаешь об этом думать. Потом ты увлекаешься, потом подключаются эмоции, а потом тебя уже за уши не оттащишь. Все, ты уже там. И вот тут просто нужно твердо, осознанно понимать, ну, процессы. Артисты, они работают со своими процессами, они знают, как устроен их организм, как работает. Поэтому просто никто не пускает, чтобы не заиграться. Поэтому увлечься можно кем угодно и чем угодно. Система Станиславского учит как раз входить в это состояние, и втягиваться, и влюбляться. А Бог учит, и Иоанн Крестьянкин учит, как туда не входить. Вот так и балансируешь. Семья важнее, чем работа. Поэтому у нас главное дело делает мама дома. Потому что я прихожу домой, я вообще про работу забываю.
Он приходит, он становится папой. Встречаем всегда, все бегут обнимать и целовать.
Да.
Так мы всегда провожаем, обнимаемся, целуемся все вместе. И так же встречаем, когда кто-то возвращается домой. Вы думаете, он так часто дома бывает?
Очень скучаешь за день. А иногда бывает, ну, сложный, когда процессы там репетиционные или что-то. У тебя за день, ты кажется, как день сурка, ты там целый месяц прожил. Это, ну, кажется, этот день был бесконечен. И потом домой приходишь и думаешь, как же ты соскучился. Я первый на физмате учился, я вывел формулу, что 100% проездной в рай. Он прям такая ересь, такая вообще жестко. Я там возомнил себя Богом, и там вот поэтому всегда считал себя супер исключительным.
В своей исключительности Виталий засомневался в Москве, туда он отправлялся работать. Актер стал близко общаться с воцерковленным другом, студентом духовной академии.
Разговоры. И потихоньку начал давать, ну, вот, информацию, знания, отличающиеся от законов мира, к которым я привык.
Виталий стал заходить в храм, потом решился на исповедь.
Ну, первый раз это, конечно, жутко страшно. Ревешь, стоишь, ревешь, себя перебарываешь. Церковь все-таки это... Если ты по-настоящему искренне все это делаешь, это намного страшнее театра. Потому что в театре очень страшно. Выходить с невыученным текстом на зрителя, на полный зал, например, это очень страшно. Но это один страх. А когда ты идешь в церковь Богу рассказать, что ты по-настоящему-то, что ты-то говнёшка, это уже страшно. Это другой масштаб мышления. Почему очень, ну, это супер необходимо вести диалог с Богом, молиться? Потому что тогда ты перестаешь быть конечным. Тогда ты ответственность распределяешь не на здесь и сейчас, на поступок, а ты распределяешь ответственность на целую вечность. Это вообще по-другому. Тогда ты понимаешь, что тот тысячелетний опыт твоего рода, ну, который за тобой стоит. Первое время в церковь было жутко страшно заходить. Мне казалось, что все на меня смотрят, что я ничего не понимаю. Я не понимаю, где креститься, когда креститься, что я делаю бездумно, повторяю за всеми, слежу за всеми.
И как после исповеди?
Хорошо. Ты летаешь. Это хорошо.
Хорошо помнит Виталий и свое первое причастие. Оно произошло в московском Свято-Даниловом монастыре.
Осознанно я вот подготовился к причастию, к исповеди. И я помню, что у меня ни копейки в кармане было, 100 рублей у меня было в кармане. Я съездил утром, все, еду обратно. Я там за транспорт не платил, зайцем ездил. И меня штрафуют. И, ну, заходит контролер и говорит: нет билета, штраф плати. И такой счастливый какой-то. И говорит, и такой прям он сияет, вот прям он сияет, а я только с монастыря, ну вот после, ну вот, и мне 100, он говорит, 100 рублей, и у меня последние 100 рублей. Я ему даю 100 рублей, мне так хорошо, я такой, я говорю, спасибо, и он говорит, и вам спасибо, и мы так друг другу улыбаемся, утро, ну после утренней службы, я ему отдаю 100 рублей, вот гол как сокол, еду, и такой счастливый. Мне никакой обиды, ничего. Я прям это помню. Ну, простой эпизод. Но я прям на крыльях летел. Потом как-то все устроилось.
Сильно повлиял на внутренний мир актера и спектакль «Детство» по одноименной повести Льва Толстого. Кстати, постановка была удостоена Национальной театральной премии «Золотая маска». Виталий номинировался в категории «Лучшая мужская роль».
Наверное, я начал с этого спектакля больше воцерковляться. Ну, с подготовки, потому что начали институт явление юродства на Руси исследовать.
Было для Виталия и испытание веры. Год назад дочери актера поставили диагноз.
И мы лежали в онкологическом отделении, там вот, ну, вот и все это. И тот период, когда ты можешь, вот стоишь на этом распутье, либо ты это примешь, либо ты это примешь смиренно. Я имею в виду, ты молишься же Богу, и ты же ему молишься-то как, что, Господи, пускай эта чаша сия минует меня, она пройдет. А потом все, ну, весь опыт православный тебе говорит о том, что слава Богу за все. Ты можешь, да будет не моя воля, а твоя все-таки. И ты говоришь, как я могу с этим, если ты мне эту чашу подготовил, как я могу это принять? Я же не могу смириться, как отец, что мой ребенок может уйти. Я не могу с этим смириться. А другая часть меня, которая уже потянулась к Богу, она... Вот там были открытия, потому что, ну, во-первых, так, как ты молишься, когда болеет твой близкий, не молишься ты никогда. Почему 3,5-летний ребенок испытывает вот это? Как? И там я как-то примирился с этим. Сейчас я так говорю, хотя, ну, тогда какое-то случилось. И потом, когда я ходил с отцом Георгием, на площади Славы, которые вот молились, и он говорит, а как дочку зовут? Я говорю, Серафима. А мы с Тым как раз возле иконы Серафима Саровского, он такой, вот такой, все хорошо будет. Он, ну, вот эти реакции человеческие, актеры их подмечают, и режиссеры их ищут. И вот эта реакция его была удивление, восторг, восхищение, принятие. И вот и какой-то, я понял, что он получил знание, что все будет хорошо. И я это все на его лице прочитал, в его глазах. И меня это очень успокоило тогда. И я хоть и ревел дальше еще очень долго, но уже знал, что все будет хорошо. И потом действительно врачи, которые уже сделали операцию, все, я говорю, ой, и они так чесали голову, а их там все светило Хабаровска, еще с Москвы приехали, делали операцию, потому что очень сложно, они не знали, что это. И говорит, ну надо же, а мы ошиблись, оказывается, и анализы неправильные. В общем, говорит, ну, чудо какое-то, ну, ладно, молодцы, идите. Ну, я-то уже знал, что это не случайность. Я говорю, ну, бывает, врачебная ошибка, бывает, все хорошо, в общем, у вас. Вот. А я уже знал, что вот где-то в этой молитве был выбор, как оно будет. Потому что я верю, что человек своей молитвой может изменить волю Бога. Верю, что это чудо.
Вера предполагает, труд человека над собой изменило ли христианство Виталия.
Да, я была влюблена. Я сходила с ума, я ревела в подушку.
А потом все прошло.
Ну не злись, то ли Ковчинников. Знаешь, какой был мальчик. Такой высокий, красивый, глаза у него были голубые.
В итоге я бросил пить, я вот не пью. Уже год разные, просто какие-то эксперименты, ну, стали уходить. Потому что были эксперименты, которые были такие... Ну, иногда я мог там, допустим, на некоторых спектаклях, я там курил папиросы. Я начал раз и курить стал. Это все ушло. Ну, вот, потому что, ну, какая-то внутренняя дисциплина стала появляться.
Я могу сказать, он очень сильно поменялся. И как бы... Стой, подожди, Сайка. И для семьи это, ну, перемены в лучшую сторону. А он как бы, ну, непростой человек был и есть, но вот его сложности, его характера перестали распространяться на семью.
Не секрет, тщеславие – бич актерской профессии. Виталий нашел свой способ бороться с недугом.
Я супер эгоист, и тщеславие, наверное, это моя самая большая проблема. Со словами, с полковниками, это прилог, что называется. Это сразу. Спасибо, все. Дальше я это не обдумываю, не обмозговываю. Ну, допустим, я ничего не читаю, стараюсь. Вот я вышел из всех групп ватсапных, где скидывают какие-то комментарии, как мы там хорошо отработали или что. Я просто их не читаю. Ну, чтобы не буду. Ну, конечно, хочется, потому что внутри... Вот. Оно, конечно, внутри хочет, как тебя похвалили. Нет, жутко расстраиваешься, когда тебя поругали. Это все тщеславие есть. Любой поступок делаешь через Бога. И, конечно, люди начинают говорить: слушай, чувак, ну ты уже сбавь обороты. Да это уже православие головного мозга. Ну, шутя, что вот и мне так понравилось. А ты говоришь: ну, я по-другому не могу, потому что я уже поменялся.
Виталий не только актер, он стал режиссером. С помощью своих спектаклей он борется с подростковыми суицидами, абортами. Так сделал постановку «Мать» на основе истории жизни одной хабаровчанки.
Как родиться человеком и не облажаться — одна из моих тем. Потому что была девочка, которая никогда там жила легко, а вот никогда не работала, никогда. Потом она беременна, и все ей говорит, мужчина ее бросил, семья ей говорит: делай аборт. А она сказала: нет, и все. Она не была воцерковленная. И она вот стала матерью вопреки всему, она стала человеком. Сейчас у нее еще двое детей есть.
Почему Виталий против абортов? Ведь даже государство тратит деньги налогоплательщиков на прерывание беременности по социальным причинам.
Потому что для меня это аномалия, ну, убийство – это аномалия. И поэтому вопрос, а как вы против чего? Против убийства? Так я всегда против убийства, я с детства был против убийства. У меня не было вот этого выбора. Вот. Я всегда был против убийства. Но я со студентами делал лабораторию, лаборатория была, и мы смотрели фильмы, научные фильмы для медиков, для врачей. Как делаются аборты, как все. Это страшный фильм. У меня там 8 девочек было в группе и один мальчик. И вот мы вот это смотрели. И это переворачивает. Это невозможно смотреть.
Проблему абортов Виталий считает и мужской. Ведь многие женщины убивают детей с согласия или даже по требованию сильной половины человечества.
Это не мужчины, которые за аборты. В смысле, дело в том, что мужчины, как человеком, человеком надо стать. То, что мы родились, это еще мы не человеки. Одна из страшных статистик абортов, цифра, когда аборты делаются до 14 лет, с 10 до 14 лет девочки делают аборт. С 10 это дети. Это насилие над детьми совершалось. Такой колоссальный процент. В детских домах что происходит, а вот этот вал, вот это насилие. Это страшно. Я поэтому подхожу со своей стороны, как актер, как режиссер. Я беру свою часть этого комплексной работы. Я заражаю других эмоционально, чтобы они дальше начали изучать и уже на своей в своей области начали это менять. От страха многие делают аборты. И так далее, и так далее. Это порочный круг, который вал просто идет снежным комом. Его надо разрывать. И неосведомленность и отсутствие институции, которая борется с абортом, потому что она узаконена. Я против того, чтобы она была узаконена. Конечно, существуют медицинские обоснования каким-то. Бывает так, что просто невозможно. Ну, бывают разные причины. Но тут во мне говорит мой православный человек, который говорит, ну, всегда есть промысел Божий, который мы знаем эти чудесные и вмешательство Бога, когда, ну, когда вопреки всему, даже диагнозам медицинским, рождаются здоровые, нормальные дети.
Виталий начал сотрудничать с Хабаровской епархией. Так он помог организовать молодежный творческий вечер, альтернативу Хэллоуину. Возник и совместный с приходом Серафима Саровского проект. Литературно-музыкальная гостиная, серьезные разговоры с малиновым вареньем. Дело не в проворот, а тут еще учеба. С недавних пор актер стал слушателем духовной семинарии. Каким дальше будет его путь, Виталий Федоров не загадывает. Но есть у него мечта.
Чтобы этот почаще дома появлялся, то это да.
У меня тоже.
Вот о здоровье близких, вот это главное.
Главное, чтобы не было войны, вот и все. Вот остальное все, пусть будет так, как будет. Слава Богу за все.